Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само мої колеги, політичні оглядальники Радіо «Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привітання!
Вітаю!
І Віталь Сиганков. Віталь, добрий вечір!
Добрий вечір!
Поважане господарство, ми з колегами в прямому ефірі, так що можете задавати нам питання, виказувати своє міркування. Ну, а тема нашої гутерки – візит Володимира Путіна і його перемови з Олександром Лукашенком. Гэта, здається, 7-я чи 8-я їх зустріча у гэтым годзе, але апошні раз Путін був у Беларусі тільки в 19-м годі. Праз 3 гады он ізноў приїхав у Беларусь. Чому? Напередодні гэтай сустрэчы выказваліся меркаванні, што, а можа быць, вот дадуць беларускаму войску загад ісці ў наступ, а можа далучаць Беларусь да Расіі. Што-небудзь з гэтага атрымалася, Валер?
Я думаю, что сапраўды самые апокаліптычныя, самые алармістскія прогнозы наконт некай такой гістарычнай сустрэчы, у выніку якой будуць прыняты некія такія вельмі важныя радыкальныя рашэнні, хутчэй за ўсё гэта не спраўдзілася. Думаю, что візіт насіў больш такі палітычна-сімвалічны характар. Это была пэўная дэманстрацыя моцы саюзніцтва. Ось гэта была такая спроба падтрымаць, аддзячыць Лукашэнка за тое, што ён фактычна стаўся адзіным саюзнікам Расіі. І Пуціну у пэўным сэнсе камфортна. Бачите, ось на саміт G20 Путін не поїхав, бо там йому некомфортно. А от у Мінську він приїхав і привез з собою невеличку делегацію. І, справді, з уліком того, що там було шмат людей, які відказували за економіку в Росії, справді, обмірковувалися там важні економічні питання, глибокових відносин. Ну, а то, что присутничал министр обороны и министр замежных справ России, разумело, обмерковывались и военно-политичные пытания, пытания замежной политики. Ну, и, мусить, перш за все, война в Украине, хоть эту тему ободва баки старанно имкнулись обысти. Небыто побач с нигде кровопролитная война, у якой обедзве краины удельничаюць. Шмат казали про футбол, шмат казали про космос, про супрацоўніцтва в атомной энергетике и так далее. А вот война неяк, як бы, ей нема. То бок, ну, была некая такая спроба створить параллельную реальность, якая, ну, якую створают, до речи, державные медии России и Беларуси, и вот в этой параллельной реальности, ну, и спробуются ныне існаваць, и хочут доказать, что вот именно такая реальность, а не та, якая есть на самом деле.
Віталь, справді, от певний такий контраст, справа в тим, що Лавров сьогодні зустрівся зі своїм, як би, новим колегом, з тезкою Сергієм Олейником, і після цього виступ Лаврова був вельми агресивний. Ну, скажем так, як звичайно у Лаврова, що правильно от життя показує, що треба було цю спеціальну воєнну операцію починати, конец света однополярного, обвинувачивание на адрес украинцев, что они, значит, знищают цивильное насельство. А и на пресс-конференции Лукашенко и Путина, и подчас размовы, соправды, эта тема практически не закриналась. Один я Лукашенко так сказал, что, ну вот, Захад, прокси, война руками украинцев. Ну, хіба і все. Про Захад, правда, було сказано, що от ми, дякуючи Богу, значить, отримали можливість керувати самолітами, які можуть нести ядерну зброю, дякую, Володимир Владимирович. Отримали «Іскандери», «ЕС-400», але про, власне, якби, Повдньовий фронт, Молчали все, потому что что-то ховали. Виталий.
Ну, мы не ведаем, доведаемся, Максим. З документу, але, конечно, это было подкреслено, как бы, нават на прес-конференции, в попередних заявах, что ось войны нібыта пакол нема, хто б люди за кого-нибудь там будучи будуть глядзець гэтую прес-конференцію, калі ім не скажуць дату, то ні за што не здагадаюцца, що адбываецца ў снежні 22-го года, про войну ніякої згадки. Калі вы пачатку сказалі про Лаврова, то да, я адразу хотіла адрэагаваць реплікай, што мы живем в такі парадоксальны час, калі дипломаты гучаць часам больш, расійскі дипломаты, больш жорстка, чым там пропагандісты ці расійскія ваенныя. І гэта такая адметнасць, калі вось памяняліся ролямі, і Лавров на сябе менавіта бярэ ролю нейкага умоўнага Салаўёва, менавіта нейкага такога прапагандыстка і запалохвалителя. Што тычыцца вось яшчэ раз, чаму не гучала вайна, то, ну, мне здаецца, было падкрэслена, што тэма гэтых перамоваў, напэўна, магчыма, і была асноўнай з таго, што самі кажуць кіраўнікі дзяржаваў, то гэта менавіта эканоміка. Мы сказалі, Лукашэнка сказаў, што дамовіліся па цэне на газ. Дарэчы, смешна, калі Пуцін і Лукашэнка весь час кажуць пра рост таваразварота і што дасягне там рэкордныя 40 мільярдаў. Ну, я это памятаў, але на сялякі выпадак праверыў лічбы. Речь о том, что в 2012 году товарооборот помеж Белоруссией и Россией был уже 43 миллиарда долларов. Потом он весь час падал, разные были кризисы, вот, и в 2021 он снова вернулся на 40, зараз они собираются там, ну, снова около 40, а это максимум они добираются до уровня 2012 года. З уліком інфляції долара – це ніяке, ну, скажем, м'яке недосягнення. Тим більше на фоні того, що просто товарозворот Білорусі зараз перенакеровується на Росію, і Росія займає все більше місця за кошт гэтага, і досягаються гэтые лічбы. Так що от гэтые, конечно, риторичные похвальбы, вони просто на фоні того, що було на самой справі раней, то гучать доволі, ну, вартые жалю.
Валер, а вот як вы расценили бы, як оценили такую вот горячую, как бы, про суверенітетную риторику Лукашенко? И он, причем, про гэта пачаў яшчэ да сустрэчы, здаецца, за дзень, сабраў нараду, і галоўны, як бы, меседж был: мы не аддадзім суверенітэт. Мы не дозволим, так сказать, там на его замахваться. И сегодня так само, что наши вороги, вот беглые, значит, их там заходники учат казать, что у нас суверенитет отберут, а, ну, Путин сказал, да мы не собираемся. А власне, как бы, чему Лукашенко так это вот, как бы, устурбовало? Ну, мало ли что, так бы мовить, клевещут там беглые.
Да. Бачите, у кого что болить? Это вельми болючая для Лукашенко тема. Шматики замежные политики, замежные политологи, белорусские незалежные медии кажут, что Беларусь тратит суверенитет, что вот тут российские войски находятся и ведут себя так, как хотят. Кіраўнікі апазіцыі, той жа Павел Латушка, патрабуе прызнаць Беларусь акупаванай краінай і так далей. І для Лукашэнкі гэта вельмі хваравіта, бо гэта ж слухаюць, гэта чуюць чыноўнікі, номенклатура. І яны пачынаюць аглядвацца і задумацца, так што ж далей адбываецца, можа, ўжо і пара гаспадара мяняць. Уже глядзець на Москву. І для Лукашэнкі гэта вельмі балючая тэма. І таму ён і напередадні візіту, і сёння, і раней так перыядычна пра гэта ўзгадвае і спрабуе даказаць, што ўсё нармальна з суверэнітэтам. То бок сам факт, што даводзіцца даказваць існаванне суверэнітэту, гэта вельмі паказальная сітуацыя. Ось, ён сам бачыць, што гэты суверэнітэт, як бы, ўсё больш і больш, ўсё менш яго застаецца. скажем так. Вот. И тому Лукашенко про это и каже. Это, до речи, особливость психологичного характера Лукашенко. Коли он нечто его вельми моцно болит, то он про это без конца повторяет, да, вот, в ситуациях, коли, ну, не совсем до речи. Как про тех же беглых, он на любой нараде про них говорит, бо саправды это болит. Ну вот суверенитет – это та самая тема болючая, якая для его вельми хворовита, и он про ее и говорит.
Юрий, я просто выписывал літеральні цитати з прес-конференції Путіна Лукашенка. Мені здається, що часом не треба не будувати ніяких конспірологічних теорій, просто треба уважливо слухати, що говорить, особливо, ну, коли, так сказати, навіть там по нікому, що називається body language, по тілу можна зрозуміти, що по виразу можна зрозуміти, що говорить доволі широко. Так от Путін так доволі простодушно казав, у Росії нет заінтересованості кого-то поглощати. Просто нет целесообразности в этом. Ну, вот так. Не тому, что мы такие демократичные, но просто вот нема вот неких там целесообразностей. И Лукашенко сказал про то, что мы не в стане сами обеспечить свою незалежность. Вот нам великий сябр нам допомагает. Зачем нас поглощать? Мы во всем идем навстречу России по любым вопросам. Ну, вот реально, скажем, добрый отказ на это питание. Ну, коли повсюль молодший брат допомагает, все, робит, что треба, с геополитическим, стратегическим сенсе. Она вот уже не дозволяя себе нек там...
Ну, после аннексии 4 областей, так сказать, слово про то, что мы никого не поглинаем, не гучать так
довольно. Ну, ось тогда было по-иншему. Тогда это, коли вы памятаете, мне кажется... Такая была оборонная реакция Путина от настырности Лукашенко. Ну, коли ты там лезешь с пропановами, там, снизить цену, то давай, ступай, там, сказать. Ясно, что, напевно, и тогда Путин не имел это на вазе, имеется на вазе конкретный план. А имелось на вазе это, ну, миновито, как бы, ну, не приструнить Лукашенко. Раз ты такие у нас интегратор, то давай, ступай областями. И треба сказать, что свой эффект это имело, покольки, ну, лукашенковские планы там с шапки Мономаха, миновито с приходом Путина, и они скончились.
Видаль, а вот как вы лечите, не может сам этот вот визит, я еще раз повторяю, как бы раз в 3 года, как говорят, обещанного 3 года чекают, ну, спроба, что называется, залагодить эго Лукашенко. Бо я думаю, что Путин так само разумеет, что Лукашенко... Навіть серед своїх, ну, от відчуває, що якби, то хто ж тут старший, і якби так от зробити такий жест, да ні, ну, ви ж так само керівник держави, от я до вас приїжджаю. Це не шмат коштує, але, ну, от якби для Лукашенка це важливо вельми. Для
його якби,
волі до влади.
Погоджуся з Валером, який спочатку казав, що це такий риторично-політичний жест. Ясно, що всі питання можна було вирішати по-іншому. Я думаю, Лукашенко і так само Путіну каже, ну не порядок, ну я там до себе кілька разів їжджу, як, так сказати, солдатик по заклику, вибігаю на плац одразу, як мені кричать. Ну, хоч ти до мене хоч раз приїдь, там, покажемо народу, як ми сябруємо. То бока, ну, а Путін сказав, ну да, ну там, он, короче, коли у нас новогодня колядная тема наближається, то ось такий Дед Мороз з Росії, Саша добре себе поводив, от можна йому подарунки приїхати тут, сказати, показати свою єдність, показати, що добре справді поводить, що нічого йому не погрожає, ніяких там от гетих американських і беглих конспірологічних теорій, що нібито Росія хоче Лукашенко зняти, ніяких нема, на самій справі ми поважаємо, але все це ви для публіки. А я не відмовляю, що всі ці конспірологічні теорії Путін, як справжній кадебіст, який вміє просто хлусити у твар, і який цьому навчений, і на самій справі, ну, як ми бачили про Україну і про Крим, як він вміє абсолютно, ну, нахабно хлусити, ось, що називається, на чистому руху. Зусім не виключаю, що всі ці конспірологічні теорії там в Кремлі обмірковуються на самій справі, ну, просто до їх... Про покуль не прийшов час, бо, як сказав Путін, нет цілесообразності на даний момент.
Да. Ну так. Валер, ну а вот скажите, вот я еще раз повторяю, были такие перестороги. Ой, Путин приедет, значит, долучит Беларусь. Ой, Путин приедет, значит, загадая, все, мы идем в поход, все, как бы войски идут. Але это вот так, то, как прошла эта встреча, оно выключает эти варианты? Ну, может, не завтра, но раз месяц, раз два, раз три. Чи это все равно, это застается, как дамоклов меч, Валер?
Ну, теоретично, короче, такие небезпеки заховываются. Но проблема в том, вот, соправды, сегодня для Путина нема мэтазгобности, долучения, политичное долучение Беларуси до России. Путин робит ставку на поступовое, крок за кроком, на вот схаванное, так сказать, страта Беларуси своего суверенитета на користь России. Вот эти процессы идут довольно худко, особливо с початком войны эти процессы поскорились. И тому Путину не потребен, так сказать, некие такие радикальные политические кроки. И он берет вот такой поступовостью. Вот. То есть все идет добро для России, для Путина. И на во что робить некие кроки, которые могут выкликать наступства, скажем так, отмолвные для России. Что тычется удела в войне, ну, я думаю, что говорка и шла про больше активный удел Беларуси в этой войне. Не обовязково говорка и шла про вступление белорусских войсковцев там на территорию Украины. А чем говорка и шла про некие больше, скажем так, такие другосные речи, как подтримка инфраструктуры российского, махчимого наступу там. Полигоны, там, аэродромы, самолеты обслуживания, транспорт, чугунка, госпитали и так далее. Вот такие речи, я думаю, целком обмерковывались, и тут Россия, думаю, достигнула певного поразумения и отримала те выники, которые хотела.
Виталь, а вот ці магчыма, что вот эта поездка была такой, ну, как бы за саладжэннем, скажем, горькой пилюли. Бо калі войска пошли в лютым, то, как мы памятаем, не только в Минску, не только в Москве, но и в некоторых заходних краинах, столицах меркавалі, что, ну, три дня. За три дня, а это такие гоноровый марш до Крещатика. Ну, и тогда Лукашенко можно было, ну, просто сказать, знаете, Александр Григорьевич, вот такое дело. Вот. Потому что, ну, это, я кажу, это воспринималось как прогулка. Зараз, коли российские войски, навод коли одни, без белорусских, пойдут с полночи на Украину, это будет не три дня. И Лукашенко, ведая, чего это каштовало тады, каких санкций, каких мер обмежевания, и ведаешь, что и будет зараз. И махчима, ну вот, так сказать, приехали, сказали, что, ну, разумеешь, инакше не отремливается, ну вот я зато до тебя раз в три года приехал. Такое может быть? Что самое главное сегодня прогучало за кадром.
Ну, гэта так, безумоўна, самае галоўнае было за кадрам, а яшчэ пасля прэс-канферэнцыі пайшлі на нешта муляцца. Хаця мы кожны раз, я скажу, хацела ўжо паранізіраваць пра тое, што па нейкай схеме ідзе, ну, ў нашым асяроддзі палітычна актыўных людзей, там Путін з Лукашэнкам сустракаецца, кожны раз чакаюць чагосьці гістарычнага, ну, не здараецца кожныя 2-3 месяцы чагосьці гістарычнага, не можа быць. Нават цяжка прыгадаць, каб штосьці было вот такое сур'ёзнае, каб сустрэча закончылася. Якраз бы аб'яўлялі там, ну, вот пра саюзную дзяржаву, то гэта часам не на сустрэчы бывала. Ну, карацей, такія чаканні, ну, это можна разумець ад СМІ і, ну, скажам, аглядальнікаў. Але, ну, яны трошкі кожны раз нават уже выклікаюць іронію. Але вот наконт вашай версіі, што сапраўды зараз зрабілі такую міну, што все мірна, спакойна, на самой справе дамовіліся, што все-таки будзе напад з тэрыторыі Беларусі, тут, ну, скажам, гэтую версію нельга цалкам адмаўляць. І мы уже навучаны пасля лютовскіх падзеяў, мы цяпер будзем сачыць за нейкімі, ну, падзеямі там тым же на военным аспекце, то что асабліва украинская разведка, заходняя разведка вельмі добра сочыць, і по гэтым можна будзе відаць, таксама можна будзе відаць по некаторых заявах. Лукашенко абавязкова што-небудзь такое прагаворыць, што дасць нам ну нейкі падазрэнні і магчымасць гаварыць про такі варыянт. Ну але в любым выпадку я вот рызыкую заставацца пры сваім меркаванні, што калі расейцы нападуць все-таки, ну, па-першае, абсалютна ніякага поспеху там в сэнсе захопу Києва не будзе, сэнс того нападення будзе атягваць украінскія сілы, вось, з уліком того, як зараз Україна падрыхтаваная, ну, там ніякого поспеху не може быць ні хуткага, ні вогулі. Ну, а другое, што нават калі нападуць расейцы з тэрыторыі Беларусі, это знову-таки Лукашэнкі вельмі непажадана, то беларускія войскі в гэтым не будуць удзельнічаць. Удзел вайне это таксама і представление своей территории, это и там починка техники, и лечение пораненных, все это так само можно воспринимать, как уделывание. Ну, але на сегодня сдается, что есть разумение Лукашенко и Путина, что именно досылание белорусских войск на территорию Украины, это катастрофа политичная для Лукашенко, и Путину это не так уже и потребно.
Добре, дякую великий Віталь, дякую великий Валер. Ну, а як події будуть розгортуватися далі, наші глядачі можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Подкасти «Радіо Свобода».
Гэта канал «Свабода прэміум». З вамі Ганна Соўсь. Добры дзень. І сёння моя суразмоўца, дактарантка феміністкіх гендерных даследаванняў Вікторыя Лаўрынюк. Добры дзень, Вікторыя.
Ганна.
Я прапаную пагаварыць пра ваша даследаванне пра распаўсюд хатняга гвалту сярод беларускіх жанчын за апошнія 12 месяцаў. І перш чым вы агучыце асноўныя высновы даследавання, я хачу тэзісна абазначыць сітуацыю. У Беларусі няма закону о папярэджанні хатняга гвалту. Была падрыхтаваная канцэпцыя закону о папярэджанні хатняга гвалту, яна была згорнутая рашэннем Лукашэнкі ў 2018 годзе. У Беларусі пасля 2020 года ўжо няма арганізацый, якія займаюцца дапамогай ахвярам хатняга гвалту, як і не засталося арганізацый, якія ўздымаюць гэтае пытанне ў публічнай сферы ў Беларусі. Вікторыя, найперш раскажыце, якім чынам вам удалося правесці гэтае даследаванне сярод жанчын у Беларусі, улічваючы цяперашнюю сітуацыю суцэльнага гвалту і тэрору ў Беларусі?
Я, наверное, хотела бы, в принципе, добавить в контекст, в котором сейчас живут женщины Беларуси, то, что нету закона, безусловно. Были приняты поправки в 2022 году в закон о профилактике правонарушений, и из хорошего было дано определение тому, что такое домашнее насилие, но оно не предусматривает такой вид насилия, как экономическое насилие. Это, конечно, его большой недостаток по сравнению к другим недостаткам существующим. И, как ни странно, там говорится о традиционных ценностях. А важно понимать, что именно традиционные ценности являются проявлением, в общем-то, и поддержанием патриархата, в общем-то, именно почему и существует гендерно-ориентированное насилие. Если говорить, как удалось провести исследование, безусловно, это был такой определенный вызов, не только потому, что есть в целом ситуация насилия, государственного террора в Беларуси, но потому что, в принципе, такие исследования очень тяжело проводить, потому что, в первую очередь, необходимо обеспечить безопасность женщин. И это было, наверное, первоочередной задачей, которая была, ну, я поставила перед собой, потому что, конечно, безопасность в приоритете. То есть можно пожертвовать какими-то, например, меньше собрать данных, меньше просить женщин, но это должно происходить в безопасном формате, потому что мало того, что действительно существует стрессовая ситуация, потому что, в принципе, в Беларуси об этом тяжело говорить, а с другой стороны, потому что мы знаем, что очень много женщин живут вместе с домашними агрессорами, и если агрессор увидит, что женщина участвует в таком опросе, то, конечно, это небезопасно для ее здоровья и для ее, может быть, даже жизни, ее домочадцев. Исследование проводилось онлайн, И это тоже дополнительная, скажем так, сложность, потому что если вживую, вот когда мы проводили исследование в 2018 году репрезентативное, то, конечно, если интервьюерка приходит домой и видит, что женщина живет в небезопасной ситуации, она сворачивает исследование, даже не озвучивая, о чем идет речь. Онлайн такой возможности нет, поэтому, конечно, было проведено несколько этапов, которые бы позволяли вот обеспечить эту безопасность. С одной стороны, с другой стороны, конечно, было необходимо отсеять участников мужчин. И, как ни странно, 11% мужчин попытались заполнить эту анкету. Конечно.
Чекайте хвилиночку, попробовали за женщин заполнить анкету те сами?
Анкета рассчитывалась только на женщин. То есть только женщины должны были заполнять, об этом очень четко говорилось в начале анкеты. То есть все вопросы были направлены на женщину, но мужчины попытались это сделать. Скажем так, я поставила некоторые так называемые вопросы-ловушки, которые позволили вычислить мужчин и отсеять их. И 11% это очень много. Это не статистическая погрешность. Это говорит о том, что, на мой взгляд, мужчины, которые имеют в себе, скажем так, черты агрессоров, то есть которые желают проконтролировать, что происходит, может быть, чем занимается женщина. И, скорее всего, именно такие мужчины попытались заполнить анкету.
И давайте перейдем до самого головного. Какие основные высновы доследования? Давайте коротко попробуем самое головное сформулировать.
Да, во-первых, исследование проводилось исключительно в отношении насилия со стороны интимного партнера, с которым женщина была последние 12 месяцев. То есть это может быть любой партнер, текущий партнер интимный, с которым они расстались, но были в отношениях 12 месяцев. Причем неважно, жили они, либо не жили, либо просто встречались, потому что домашнее насилие может быть более широко воспринято, потому что это еще насилие со стороны, например, родителей или родственников, типа братья или дяди и так далее. То есть это исследование было исключительно со стороны интимных партнеров. Но один вопрос, который был задан для того, чтобы понять в целом ситуацию, насколько женщины боятся насилия физического и сексуального в принципе. И оказалось, что 50% женщин за последние 12 месяцев испытывали беспокойство, что они могут подвергнуться насилию в целом со стороны любых мужчин. То есть это могли быть сослуживцы, это могли быть коллеги по учебе, текущие, настоящие, прошлые партнеры и так далее. Но и один вопрос был в отношении того, боялись ли женщины насилия со стороны представителей силовых структур. Здесь, конечно, просто показатель зашкаливает. То есть из, вот, из 50% женщин, поучаствовавших в опросе, в опроснике, 82,3% женщин боялись насилия со стороны представителей силовых структур. Причем этот показатель равномерно распределился между женщинами, которые проживали в Беларуси, проживают в Беларуси, и те, которые уехали из Беларуси после августа 2020 года. Ну, это тоже такой достаточно серьезный показатель, на мой взгляд. В целом, со стороны интимного партнера подверглись насилию за последние 12 месяцев 44% женщин. И да, наверное, здесь тоже стоит уточнить, что насилие изучалось по следующим параметрам. Это физическое насилие, сексуальное, психологическое, которое включало и один из вопросов по эмоциональному насилию, онлайн-абьюзу и сталкингу, и также по контролирующему поведению и финансовое насилие. И получилось, что только 56% женщин в целом не подвергались насилию. Причем этот показатель тоже опять-таки равномерно распределился между теми, кто... то есть он, нельзя сказать, что женщины, которые живут в Беларуси, больше подвергаются, или те женщины, которые уехали. То есть примерно одинаковое количество женщин подвергается в целом насилию.
А, Виктория, вы почали градацию типа гвалту. А поводле вашего доследования, вот який тип наибольш спознаюсь белорусский, який тип гвалту? Те не вот это экономичные, який был не включены у поправки до законодательства, який приняты в Беларуси?
Да, если мы будем говорить, допустим, про психологическое насилие, в целом мы включаем туда онлайн-насилие, сталкинг, контролирующее поведение эмоциональное, тогда это будет психологическое насилие. Но если мы говорим, рассматриваем отдельно вот по таким категориям, потому что иногда в методологиях их отдельно рассматривают, то тогда, конечно, экономическое насилие – это то насилие, которому больше всего подвергаются женщины в Беларуси. Ну, в целом, комбинация, скажем так, вот экономического и психологического насилия – это то, с чем больше всего сталкиваются белорусские женщины. Физическое и сексуальное насилие – это примерно один... комбинация, скажем так, физического и сексуального насилия – это примерно 1% женщин. Но в целом можно тоже разбить, наверное, не знаю, по категориям, потому что, с одной стороны, нельзя рассматривать женщин как одну такую большую гомогенную когорту. Безусловно, женщины отличаются. Женщины, которые живут в городе, женщины, которые живут в каких-то региональных мелких городках или селах, они будут, может быть, больше одним видом насилия подвергаться, женщины старшего, младшего возраста другим. Например, именно экономическое насилие будет подвержено больше всего женщины, девушки 18-19 лет и 40-54 года. При этом, например, именно контролирующее поведение со стороны партнера испытывают также женщины возраста 40-44 и 50-54 года.
Вікторія, хотела вас запытацца, вы згадалі даследаванне, якое вы праводзілі ў Беларусі раней, і гэтае, ясна, што крыху методыка была розная, і вы на гэта рабілі гаворку. Наколькі змянілася сітуацыя, ці змянілася?
Да, смотрите, в 2018 году действительно проводилось исследование, оно очень хорошо проводилось по методологии ВОЗ, оно проводилось во многих странах мира, в том числе в Беларуси, и оно измеряло по двум показателям основным, то есть за весь период жизни женщины и за последние 12 месяцев. За весь период жизни, конечно, если мы посмотрим, показатели намного хуже и выше домашнее насилие, то есть, вернее, наоборот, меньше будет домашнее, скажем так, каждая третья женщина подвергалась. Но за 12 месяцев этот показатель будет выше. Например, как в нашем исследовании, 44% женщин. То есть это можно с натяжкой сказать, каждая вторая. И примерно то же самое было в исследовании 2018 года. То есть тенденции, они прослеживаются. Другой вопрос, что тогда не измерялось такие виды насилия, как насилие онлайн. Особенно с COVID, когда мы все перешли на онлайн, это стало более актуально, и поэтому, конечно же, я тоже включила эти вопросы. Плюс, если говорить про разницу, безусловно, то исследование было репрезентативным, то есть его можно было распространять, генерализовать на все женское население. Здесь у нас, конечно, больше показать тенденции, ну и цель была, конечно, потому что мы сейчас, в принципе, мало очень говорим про домашнее насилие, потому что, в принципе, в Беларуси существует государственное насилие, террор, то женщины как-то уходят на второй план.
Ну вот и как раз я хотела вас про это запытаться. Ну, вельми многие, слухаючи нашу размову, могут сказать, что теперь та сапраўды беспрецедентный гвалт уживается до всех людей в Беларуси, не только женщин, и до детей, и для подлетков, и до пожилых людей. Чому важно акцентовать увагу менавіта на гвалт супраць женщин? Як не вырашенность этого пытання у минулым уплывая на распаўсюд гвалту увогуле, не только хатнего?
Ну, надо понимать, что, в принципе, существует, да, действительно, государственное насилие в отношении всех, но женщины, плюс ко всему, еще подвергаются гендерно-ориентированному насилию. Именно потому, что они женщины, потому что существует в целом патриархальный строй, и мужчины используют насилие как способ установления власти и контроля над женщинами. Скажем так, здесь в любом случае существует связь, если, допустим, пока очень сложно показать это в цифрах, между государственным насилием и физическим. Но когда я использую качественную методологию, то есть в интервью и в фокус-группах с женщинами, то эта связь лучше прослеживается, чем когда мы говорим про цифры. И в целом, скажем так, патриархат и патриархальные ценности и использование насилия в целом в отношении людей оно может быть только решено с помощью того, когда предпринимаются целенаправленные действия для установления гендерного равенства и гендерного мейнстриминга. Но пока этого нет.
Я і журналісты «Свабоды» рабілі шмат матэрыялаў пра сітуацыю з хатнім гвалтом Беларусі, якраз у той перыяд, калі рыхтаваўся законапраект па папярэджанні хатняга гвалту, і тады я памятаю інтэрв'ю з Вольгай Гарбуновай, кіраўніцай Радзіславы, прытулку, шэлтару, якія ўжо закрыты. І я ее попрасіла перафармуляваць патрыархальную формулу «б'ёт, значит, любит», «б'е, значит, кахае». А яна яе перафармулявала на той час «б'е, значит, сядзе». Цяпер гэтая формула ў Беларусі мала рэальная, а ўсё ж якія вы бачыце спосабы змены сітуацыі ў справе хатняга гвалту вот у цяперашняй вельмі складанай сітуацыі?
Ну да, очевидно, что, конечно, первое это решение должна быть политическая воля для того, чтобы изменить ситуацию с домашним насилием. Например, мы видим позитивный пример Украины, когда буквально в одночасье было принято решение о ратификации Стамбульской конференции, и буквально в одночасье, можно сказать, негативный пример Турции, когда они решили выйти из Стамбульской конвенции о предупреждении всех форм насилия в отношении женщин и девочек. А в Беларуси, к сожалению, да, пока нам об этом говорить не приходится, хотя даже был вот в тот период подготовлены и анализ законодательства о готовности Беларуси в вхождении в ратификацию Стамбульской конвенции, но пока это все, конечно, лежит на полках и неприменимо. На мой взгляд, что можно делать сейчас, это информировать общество о этой проблематике, и как раз-таки информированием, наверное, в рамках именно внутри страны это тяжело делать, наверное, это можно делать для тех организаций, которые не находятся в Беларуси сейчас. Это более безопасно, и таргетировать, ну, то есть непосредственно направлять эту информацию на мужчин и женщин в Беларуси, потому что очень важно, чтобы именно мужчины пересмотрели свой подход в отношении домашнего насилия и гендерного равенства. То есть недостаточно только женщин информировать, что такое домашнее насилие, и что при первых признаках стоит обращаться за помощью и, собственно, по возможности уходить из таких отношений. Но без того, чтобы мужчины меняли свое отношение, конечно, мы не можем решить эту проблему. Соответственно, как раз-таки вопрос информирования очень важен в этом смысле.
Тут, конечно, питание не до вас, як доследчица. Вы кажете, что калі ёсць гвалт, то трэба звертацца па дапамогу і сыходзіць. Сыходзіць, гэта зразумела, што таксама даволі цяжка. Куды можна звертацца цяпер па дапамогу ў Беларусі жанчынам?
Только 1% женщин, которые, опять-таки, здесь неважно, находятся они в Беларуси или не в Беларуси, обращались за помощью. При этом 2% женщин, они боялись обращаться за помощью, и они боялись именно реакции партнера, если он узнает, что они обращались за помощью. То есть сейчас женщины решают вопросы с домашним насилием с помощью психологов, психотерапевтов, находят свои собственные ресурсы для того, чтобы, ну, то есть какую-то силу внутреннюю для того, чтобы выйти из таких отношений. И только 4% женщин решили вопрос с домашним насилием после того, как партнер понял, что так не стоит вести, и изменил свои отношения. Куда можно обращаться? Как раз тоже вот в анкете я особое внимание уделяла вопросам безопасности. В конце я перечислила возможные адреса, по которым можно позвонить, обратиться по странам различным, потому что понятно, что белорусские сейчас живут не только в Беларуси. В Беларуси еще есть некоторые организации, которые помогают, например, СОС «Детские деревни». Если я не ошибаюсь, они помогают больше тем, у кого есть дети, потому что, в общем-то, соцдетские деревни, понятное название. Из, как вы ранее говорили, из негосударственных организаций, наверное, пожалуй, больше никого не осталось. По-прежнему существуют ассоциационы, но, как и ранее, женщины боялись обращаться зачастую за помощью, потому что если есть дети в семье, то они автоматически становились ситуацией УСОП. И если они не решали вопрос с агрессором, то была вероятность того, что дети будут изъяты из семьи. Поэтому, наверное, вариантов остается немного. Получать психологическую, юридическую помощь по тем горячим, может быть, линиям, чат-ботам, которые существуют, которые ведутся не в Беларуси, но в Беларуси, безусловно, могут обращаться. Например, есть даже, скажем, российский ресурс «Останови насилие». Они сделали такой хороший сайт, в который могут обращаться любые русскоговорящие женщины, украинки, белорусские, россиянки, которые живут за рубежом. Но, к сожалению, не в самих странах.
А скажите, калі ласка, як шмат даследчыц, як вы цяпер працягваюць займацца гэтай тэмай, знаходзячыся не ў Беларусі? Наколькі гэтая тэма пад увагай даследчыц, тых, што вымушаны былі з'ехаць, вымушаны былі спыніць сваю працу? у Беларуси?
Про домашнее насилие или про гендерную тематику?
Да, один выпуск про хатний гвалт. Про гендерно-ориентированный гвалт, так скажем, правильней.
Мне кажется, не очень много. То есть я знаю больше исследователей, которые занимаются гендерной тематикой в различных аспектах, но чисто домашним насилием я не уверена, что могу назвать и вспомнить конкретных коллежанок.
Дякую вялікі, Вікторія, за тое, што прыйшлі ў наш эфір, падзяліліся вынікам вельмі важнага даследавання. Дякую вам вялікі.
Дякую, Ганна.
Гэта была дактаранка фемінісцкіх і гендерных даследаванняў Вікторія Лаўрынюк. Вы на канале «Свабода прэміум». З вамі была Ганна Соусь. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэо. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага болей людзей. Усяго найлепшых.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думал, что напишу гэтую книгу за 2 года. Але пішу яе ўжо амаль 20 год.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў. Але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня даўно сталася легендай нацыянальнага адраджэння канца 20-го стагоддзя. Сергей Дубавец прысвяціў майстроўні кнігу, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». У мяне свае асабістыя ўспаміны пра майстровак і майстроўцу. Нас прывезлі на казле ў пастарунак, і сержант кінуўся зрываць у мяне шыі керамічны медальён. Другі служака ў форме заняўся Віктарам Івашкевічам. Баронячыся адной рукой, другой я спрабаваў выцягнуць з кішэні пісьменніцкае пасведчанне. Віктар абараняўся абедзвюма рукамі. «Вы ведаеце, што вам свеціць за супраціў міліцыі, роў-сержант?» І тут мне нарэшце ўдалося тыцнуць яму ў твар чырвоную кніжачку з надпісам «Саюз пісацелей СССР». Тады такія дакументы дзейнічалі. Мы былі вызваленыя і паспелі на Дзвінскі бераг да старту ладжанага моладзю воднага ралі «Двіна Даўгава», што было пратэстам супроць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Медальёны удзельнікаў акцыі засталіся пры нас. Засталіся і чырвоныя пісягі на шыях, якія потым доўга мянялі колеры. Гэта было нашае з Віктарам першае затрыманне. Ішоў 1987 год. Потым, калі ён, журналіст паводле адукацыі, канчаткова абраў палітыку, у яго гэтых затрыманняў рабілася ўсё болей. І не проста затрыманняў, але судоў, адседак у турме на Акрэсціна. У 1988 Віктар займаўся арганізацыяй адной з першых чарнобыльскіх акцый у пратэсту – экалагічнага маршу па Прыпяці. Праз год ладзіў забастоўку кіроўцаў менскіх аўтобусаў. Увесну 1991-га ствараў страйкамы. Ужо існаваў Беларускі народны фронт, у якім Івашкевіч ад самага пачатку быў у ліку лідараў. Да 1996 году ён працаваў сакратаром фронтаўскай управы на тагачаснай вуліцы Варвашэні і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Віктар адказваў за масавыя акцыі і фінансавае забеспячэнне фронту. Станіслаў Сушкевіч сцвярджае, што лепшага арганізатара, чым Івашкевіч, проста не ведае. Ды сярод, так бы мовіць, апанентаў, бясспрэчна хапае людзей, якія былі б з гэтым згодныя. Працу ім Віктар падкідваў рэгулярна. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочий», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002 2 гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 гады Іваскевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе Менскай гарадской арганізацыі. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў даверанай асобай кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Герой – той, хто і паразу сустракае з высока ўзнятай галавой. У апошнія гады міліцыя не забірала Віктара з вулічных акцыяў або з дому з адной аднюткай прычыны. Там ведалі, што Іваскевіч смяротна хворы і можа памерці проста ў варанку. У беларускай мове слова «рыцар» афіцыйна не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі 2 нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 году Эмілія Плятар, якая стварыла і ачоліла аддзел з некалькіх сотняў змагароў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына, як і Плятар, прыйшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Вячорка была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі да кіраўніцаю клубу рыцараў «Вялікае княства». Была арганізатаркаю дзіцячага летніку «Грунвальд», першага турніру ў Лосацкім парку, першых выправаў рыцараў на спаборніцтвы ў Польшчу і Чехію. Рыцаркую я ўспрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыязджаючы з Полацку ў Менск, начаваў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткую. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Матэматык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемец у талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі – 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, «Легенда Вялікага княства», «Старажытная земля», «Музыка Вялікага княства Літоўскага». Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпас». Арганізоўвала ў Менскую наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. Удумаемся і ў гэтую лічбу – 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі. А былі яшчэ клопаты пра дзяцей Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына Вячорка ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства, а фільм «Жыве Беларусь», адзін з аўтараў якога «Франак», заваяваў з 10 узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім не выпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з Вялізу, з беларускай Смаленшчыны, завяршыўся ў нашай рыцарскай і адраджэнскай сталіцы Вільні. Яе душа адлітала ў нябёсы пад ціхую музыку Вялікага княства. Не кожны і вельмі адораны мастак здольны стварыць свой космас. Гэта не пра Сергея Тимохова. Ягоны мастацкі сусвет, які нарадзіўся са спантаннага даследавання нашай дахрысціянскай да летапіснай мінуўшчыны, уладна вабіць, а часам палохае. Перад палотнамі, сценямі ярылы і вялеса, са сціхотна-таямнічымі стодамі, з далёкімі згукамі паганскіх абрадаў і святаў, можа ўзнікнуць адчуванне, падобнае да прыцягнення бездані. Так твораць геніі. Мы сустрэліся ў Полацку, куды Тимохаў з сям'ёй прыехаў у 1986, каб затрымацца ў прыдзвенні на 12 гадоў. Першай, убачанай мною Сердзуковай працай, быў партрэт Івана Луцкевіча. Ужо адно гэта абіцала працяг знаёмства. Выбар гораду, адкуль пачыналіся беларуская гісторыя і культура, безумоўна, таксама быў невыпадковым. Без полацкага перыяду мы б ведалі мастака Тимохова зусім іншым. Але і сам Сердзук, які проста іскрыў ідэямі і задумкамі, стаўся Полацку шчаслівым падарункам. Ён стварыў галерэю рыса, дзе лічылі за гонар выставляцца найвядомейшыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для гораду як галоўны мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персанальная выстава ў толькі што адчыненай рысе. На падлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі-кодамі і размаляваныя валуны, якія расставляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У сталіцу пры канцы 1990-х гадоў Тимохаў пераехаў ужо прызнаным і на радзіме і за мяжой майстрам. Мастацтвазнаўцы пісалі пра незвычайнага каляріста, што ўмее праз нюанс да кантраст дасягнуць тонкага суладнага гучання, завабіўшы як быццам празрыстай канструкцыі, якая раптам прымушае разблытваць сапраўдную павуціну сімвалаў. Працягваючы натхнёна працаваць у сваёй галоўнай тэме, Тимохаў захапіўся графікай і адкрыўся як вытанчаны лірык. Графічныя аркушы з дню прынеслі яму гран-пры на біенале «Залатое пяро Белграду». Адзін з сяброў мастакоў адгукнуўся на адыход Тимохава прыпавесцю пра тое, як уладар ходзіць па райскім садзе і збірае ў кошык залатыя яблыкі, зрываючы адно самае спелае. Слабое суцішэнне. Апрача яго на дзівоснага сусвету, Сергей пакінуў жонку Рыту, дачку Вальжыну і сына Глеба. Усе мастакі. Сярод маіх улюбёных яго працаў метафізычныя серыі пад агульным назовам «Рытуальнае шэсце». Цяпер у гэтай адвечнай працэсіі заняў месца і сам Сергей. Дзед з метра Саўкі па бацьку, або, як казалі продкі, па мячы, паходзіў з сям'і беларуса Плытагона, а бабуля была дачкою рабіна. І ў Саўкавым абліччі, і ў ягоным характары непарыўна знітаваліся гены з абедзвюх гэтых радаводных галінаў. Ён умеў пераконваць у сваёй праўдзе, гатовы быў прачытаць бліскучую лінгвістычную лекцыю казань, але разам з тым мог бы ганяць плыткі, бо быў дужы, цігавіты і заложны ў працы. Любоў жа да беларускай мовы, а можа і змагарскі дух ён успадчыў ад бабулі па кудзелі, родам з тых самых мясцінаў, дзе нарадзіўся Тадэўш Касцюшка. У 1982 годзе Зміцер з аднакляснікам і суседам па парці, цяпер слынным мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, дачуліся, што ў Заслаўі беларускія нацыяналісты будуць гукаць вясну. «Дык мы ж таксама нацыяналісты», – зрабілі ўсцішлівае адкрыццё хлопцы і купілі квіткі на электрычку. Так і папоўнілі, апавітую цяпер паданнямі, беларускую спеўна-драматычную майстроўню. Пазней у праграме «Радуе свабода. Вострая брама» Саўка згадваў. «Праз майстроўню я пачаў бачыць, што вся Беларусь абуджаецца, што мы – сіла, мы – заўтрашні дзень краіны. Студентам філілагічнага факультэту БДУ Зміцер пратэставаў з майстроўцамі супроць руйнавання будынку старога менскага тэатру і ўпершыню трапіў у міліцэйскі пастарунак. Потым праз удзел у пашырэнні самвыдавецкай кнігі Алега Бембеля «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» Саўка мусіў пазнаёміцца з адмыслоўцамі аднаго усім вядомага дому на галоўным сталічным праспекце. Як некалі і я, зноў жа за самвыдавецкія справы, ён атрымаў траяк на экзамене па навуковым камунізме і пазбыўся зусім блізкага чырвонага дыплому. Зміцер Саўка знайшоў пакліканне ў філялогіі, стаўшы ў гэтай сферы, часам казалі, акадэмікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай паўсюль, Зміцер здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён ствараў канон. Зміцер Саўка мог плённа рабіць сваю справу ў камандзе, сведчаннем чаго сталіся кнігі «Беларускія слоўнікі, энцыклапедыі, бібліяграфія» у суаўтарстве з Вітаўтам Кіпелем і «Беларускі класычны правапіс» у суаўтарстве з Юрасём Бусляковым, Вінцуком Вячоркам і Змітром Санько. Праз 3 гады пасля сыходу Саўкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў: «На таких, як Зміцер, трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў. Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальненне. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз». Мы з Таццянаю Сапач былі знаёмыя вельмі даўно, хоць маглі б сустракацца часцей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Таццяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце 2 значэнні гэтага прыметніка. Другое ў дадзеным выпадку аніяк не пасавала. Цяпер, калі пабачылі свет вельмі раннія Таніны вершы, бачыш, што іх аўтарка ўжо тады ведала ці прачувала, у якую гавань плыве. Студэнткаю журфаку БДУ яна вучылася, дарэчы, на зорным курсе разам з Барысам Петровічам, Ігарам Герменчуком, Сергеем Навумчыкам, будучым мужам Сергеем Дубаўцом. Ужо тады Таццяна завіхалася ў беларускай майстроўні. Прыехаўшы працаваць па размеркаванні ў Гомель, дагэтуль памятуе яе гомельскія блінцы, Таццяна засноўвала там моладзевую суполку «Талака». З'явіўшыся ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» ў 1987, яна стварыла праграму «Альбаросіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потым быў пераезд Дубаўцоў у Вільню. Разам з сябрамі яны ехалі адраджаць у нашай старажытнай сталіцы беларускае жыццё. Аднак апынуліся ў віры змагання літоўцаў за незалежнасць. Таня, стаўшы сваёй на нелегальным радыё, якое выходзіла в ЭТР з гарышча палацу спорту, заклікала беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. Тое ж рабіла на незалежным тэлебачанні, чыя перадачы запісваліся ў кватэрах, а вещанне ішло з коўні. А 1991 і даўта катастрофы, вестка пра якую працяла сэрцы ўсіх, хто ведаў Таццяну, і на 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». А было ж яшчэ і супрацоўніцтва з «Радыё Свабода» і радыёстанцыяй «Балтыйскія хвалі», арганізацыя беларускіх набажэнстваў у Віленскай царкве Святого Мікалая. Але найперш Таня была і застанецца паэткай. У напісаным ёю немагчыма знайсці выпадковыя радкі. Будзённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае и космичная. Ведуть усе гостинцы и стяжины, туды дзе цераз речку Гразский брод, там по колено, там раней прайшлі, а я умею плавать адмыслова. На яе дзень нараджэння у роднай вёсцы адбываюцца прысвечаныя Тані чытанні, а з-за пагоркаў, над якімі, паводле няпісанага запавету, развеяная частка праху, плыве срэбная рэха яе голасу.